Глава вторая. Оплот принял ворона в официальном облачении, надев высокую узкую заломленную назад шапку, балансирующую на самой макушке скользкой головы. Флют остался молча стоять у дверей. На вороне был килт его клана в зеленую, фиолетовую и красную клетку, а также жилет бледно-фиолетового оттенка. На груди висела золотая цепь. Подвижным кончиком крыла Пандро потирал у себя под клювом. «А теперь расскажи-ка все как есть, чародей». Ворон внимательно изучал бумаги, полученные от Оплоды. «Ты хочешь, чтобы я полетел сначала на север по намеченному пути, потом отклонился на запад и таким образом доставил твое послание?» Он снова пошелестел бумагами, нашел ту, что была письмом, а не картой, и продолжил. «Значит, отдать его я должен старой черепахе по имени Клотогорб, живущей, — он сверился с картой, — в огромном дереве. И все это за сотню монет». Оплот молча кивнул. «Далековато нужно лететь, черт возьми. Я слышал, ты не боишься больших перелетов?» «Я ничего не боюсь, и уж меньше всего дальних перелетов. Однако смотри, как секретно ты все обставил, да и сумму платишь немалую. Поэтому, мистер Оплот, ты уж извини меня, но я должен знать, в чем загвоздка». Оплот глянул на ученика, вздохнул и улыбнулся ворону. «Да, мне не следует скрывать от тебя правду. Ты должен понимать, какая важная миссия на тебя возложена. Так вот, Пандро, ты уже знаешь, что пост главного советника Кворума занял другой?»
«Конечно.
Весь город знает про этого Маркуса. И что с того?» «Уважаемый Пандро, у меня есть причины считать, что у пришельца злые намерения. Я не могу убедить в этом членов Кворума, потому что они решат, будто я обозлен и возвожу на Маркуса напраслину. Выступить против него в одиночку я тоже не могу. Мне необходима помощь Клотогорб, которого тебе предстоит найти, и есть тот единственный маг, что способен нам помочь. Загвоздка, как ты выражаешься, заключается в том, что Маркус неотвратимый, хитер и весьма искусен в колдовстве. Ты уверен, что никто не видел, как ты сюда вошел?»
«Совершенно уверен», — ответил из угла Флют. «Я был очень осторожен».
«В таком случае, уважаемый Пандоро, загвоздки может и не быть. Однако, когда полетишь на север, будь настороже, потому что Маркус не глуп. Если он догадается, что ты помогаешь мне, твоя жизнь может оказаться в опасности. Не дай бог он заметит, как ты прибыл сюда или отсюда улетел. Тогда ему захочется прервать твое путешествие».
«Это все?» — спросил ворон, уперев крылья в бока, потом свернул послание и карту, чтобы сунуть их в заплечный мешок.
«Тогда тебе не о чем волноваться, мастер Оплот. Во всей Квасикове не найдется летуна, способного пробыть в воздухе так долго, как я, довольствуясь при этом скудной пищей. В полете мне нет равных, кого бы ни послал Маркус, если он кого-нибудь пошлет, вопреки ожиданиям».
Тут Пандро провел по клюву кончиком крыла. «Видал? Я два раза ломал клюв в бою, так что постоять за себя я сумею. Мне не страшен в воздухе никто, кого бы не послали следом. Или он меня не догонит, или я его отколочу».
«Уверенность — дело хорошее, но и переоценивать себя не нужно. Не беспокойся, я постараюсь все сделать как следует. У меня есть подруга и три птенца, к которым мне непременно нужно вернуться. Согласись, это посильнее даже сотни монет. Но будь спокоен, я доставлю твое послание».
«Ты можешь лететь ночью?» — спросил Оплот.
«Ночь ли, день ли, воздух для меня всегда одинаков, независимо от того, светло на улице или темно.
Если для тебя это важно, я могу отправиться сегодня вечером».
«Для меня это очень важно», — улыбнулся Оплот. «Ночь теперь наша лучшая помощница».
Флют важно кивнул в знак согласия. «Как пожелаешь, мастер», — ответил ворон.
«Осторожность прежде всего», — наставлял Оплот.
«У Маркуса везде шпионы, даже среди пернатых».
«Я буду помнить об этом. Стоит покинуть окрестности озера, и передо мной свободное для полета пространство. К тому же я знаю всех, кто хорошо летает и дерется на наших островах. По-моему, среди них нет никого, кто продался бы этому типу».
«Я думаю не о твоих родичах», — мрачно сказал Оплот, — «а о тех, кого Маркус может вызвать своей магией с других небес пострашнее наших. Стоит ли волноваться о том, чего нельзя предусмотреть? Мне кажется, не стоит. Впрочем, у тебя такая работа — думать». И ворон постучал себя по лбу. «Значит так. Кого я не смогу обогнать или победить в драке, того нужно будет перехитрить. Тогда вперед в дорогу и поторопись с возвращением». Пандро направился к двери. «Можешь ставить на меня, мастер?»
«Ворон, говоришь?» Маркус неотвратимый вполуха слушал, что говорила ему мышь. Он был поглощен новыми апартаментами, предоставленными ему кворумом. Они располагались в башне и были лучшими на территории кворума.
«Да, премудрый».
Мышь немного заикалась, и от близости могучего и страшного нового советника стала заикаться сильнее обычного. Он вылетел прямо с того места, где на улицу Моссамей выходит обиталище волшебника.
«В каком направлении он полетел?»
«На север, премудрый.
Там не живет почти никто из летунов нашего города».
Маркус с трудом оторвался от созерцания роскошной резьбы по дереву и посмотрел на своего телохранителя. «Что ты думаешь обо всем этом, пруг?»
Очень большой и ужасно сильный пруг не отличался умом, поэтому, несмотря на рост и силу, над ним все время посмеивались. Раньше посмеивались... Теперь же, когда пруг стал охранником и приближенным Маркуса Неотвратимого, насмешки прекратились. Богатырь понял и оценил новое положение, испытывая признательность к своему хозяину. Маркус дал ему уверенность в себе, хотя пруг почти ничего не понимал из того, что ему говорили. Теперь ему не приходилось напрягать голову. Маркус думал за него. Самому пругу процесс размышлений давался с трудом. Никто отныне не смел насмехаться над ним. Наоборот, все его боялись и уважали. Для пруга это было в новинку. Более того, ему понравилось такое положение вещей. Маркус делал все, что было нужно новому прислужнику, а тот платил безоговорочной преданностью. Прежде чем ответить на вопрос хозяина, пруг изо всех сил напряг голову. «Земли на север от города заселены меньше, чем все другие окрестности, хозяин».
«А что там есть?»
«Там раскинулись леса, которые населены народами, не подчиняющимися нашему городу, да и вообще никакому правительству, хозяин. Дальше на север, за лесами, находится Рунипай, первое из бесчисленного множества болот, которые, соединяясь между собой, образуют пояс, идущий с запада на восток. Эти болота отрезают нас от всех земель, расположенных севернее».
«Расскажи мне про эти земли».
«Я ничего о них не знаю, хозяин. Никогда там не был и не знаю никого в городе, кто посещал бы те края».
«Так, значит, туда и направилась птица прямо из дома Оплода». На этот раз Маркус, кажется, действительно заинтересовался. Он повернулся к мыши.
«Ты в этом уверена?»
«Уверена, премудрый. Он полетел, стартовав недалеко от дома волшебника. Я внимательно наблюдала за ним с соседней крыши.
Ну, хорошо. А почему ты думаешь, что он летит по поручению Оплода? Маленькая шпионка придвинулась поближе и взволнованно зашептала. У нее даже усы тряслись. Так хотелось угодить всемогущему магу. У волшебника Оплода есть молодой помощник по имени Флют. Я заметила, что он разговаривал с вороном, прежде чем тот отправился в путь. Маркус только рассеянно качал головой, любуясь инкрустацией на полированной поверхности в центре стола, около которого стояло только одно кресло —